Мир Божий всем вам, дорогие братья и сестры, пожалуйста, занимайте ваши места. Мы будем вместе с вами рассуждать над Словом Господним. И я хотел бы затронуть такую тему, которая является, на мой взгляд, достаточно актуальной. Это вопрос веры и сомнений. Я думаю, что вы, наверное, оценивая или обращая внимание на свою жизнь, отметили, что и вера, и сомнения очень часто оказываются рядом. И хотим мы того или не хотим, но надо отметить, что сомневаться – это практически как неизлечимая привычка у человека или даже, может быть, в какой-то мере его врожденное свойство. Все мы хотя бы один раз в жизни в чем-то сомневались. Наверное, ни один человек не скажет, что он никогда в своей жизни не сомневался ни в чем, всегда был во всем абсолютно уверен. Когда мы говорим о сомнениях, мы можем сказать, что в некотором случае сомнения идут на пользу. Например, сомнения дают нам возможность избежать каких-то опрометчивых шагов и поспешно принять какое-то решение, удерживая нас, заставляя задуматься, правильный ли шаг мы осуществляем. Но иногда эти сомнения могут стать как навязчивая болезнь, которая будет разрушать наши отношения с ближними, которая будет делать нас подозрительными, будет постоянно делать нас никому не доверяющими людьми, которые все время имеют внутренние какие-то противоречия. С одной стороны, сомнения помогут нам разоблачить какие-то суеверия и дать нам возможность познать истинную веру. С другой стороны, они могут настолько завладеть нами, что мы вообще будем жить без веры, будем людьми, которые постоянно во всем не уверены и которые по сути своей всегда сомневающиеся. Если говорить вообще о слове «сомнение», можно сказать так, что сомнение иногда проявляется в нерешимости или в нерешительности человека. Иногда это может быть как такое, знаете, шаткое недоумение, а может быть так, а может быть так. Иногда это раздумье человека о чем-то, это колебание мыслей. Иногда это просто недоверие. В некоторых случаях сомнение выражается вообще-то в подозрении, когда человек не доверяет тому, что он видит, сомневается, что тот человек таков и все время в чем-то подозревает, или опасения, которые бывают. Если мы говорим о сомнениях, которые затрагивают веру человека, то, наверное, можно сказать так, что сомнение – это признак того, что у человека нет каких-то твердых и ясных убеждений, и поэтому он во всем сомневается, он во всем видит какой-то подвох или ни в чем абсолютно не является уверенным. Хотя, с другой стороны, иногда сомнение является следствием того, что человек просто что-то еще не испытал, не уверен до конца, и у него нет соответствующего опыта. Если говорить о серьезности веры человека, который действительно хочет не просто по традиции, по обыкновению верить, как, скажем, обычай какой-то, как привычка, а разобраться в этом, то надо сказать, что живая вера всегда сопряжена с определенными сомнениями, которые могут быть актуальными или же потенциальными, но тем не менее присутствующими. Поэтому любой осознанно верующий человек периодически ощущает в своей жизни сомнения. Поэтому не стоит рассматривать их как нечто странное, которое с нами случается. Более того, если человек считает, что он никогда ни в чем не сомневается, то чаще всего это человек, который просто к чему-то привык, даже не задумываясь. Он действует, исходя не из собственного опыта, а опыта предшествующих поколений, просто повторяет за ними то, что они делали. Но проблема заключается в том, что когда вот в такой ситуации вдруг что-то произойдет, выходящее за рамки предшествующего опыта или тех каких-то убеждений, которые уже были, и что-то новое случится, вот такой человек, который не имеет личностной веры, которая в том числе выражается через дела и определенный опыт, вот тогда он оказывается действительно в очень серьезной ситуации, потому что рушится все в его жизни, и можно сказать, что такие люди иногда терпят то, что в Библии называется кораблекрушением в вере. Вот почему истинная вера всегда осуществляется на практике через дела человека. Если этого нету, мы можем сказать, что у него в какой-то мере мертвая вера, и вот такой человек гораздо больше подвержен еще большим сомнениям впоследствии в своей жизни, чем тот, который, имея определенные сомнения, проходя через них, лишь только больше утверждается в вере. Вот здесь мы можем вспомнить как раз библейский пример человека, о котором обычно всегда говорят, когда затрагивают вопрос трудностей, скорбей, сложностей, это Иов. И, как правило, обращается внимание на эту книгу, и многие говорят о том, что эта книга не столько ответов, сколько книга вопросов. потому что Иов постоянно спрашивает, вопрошает и Бога, и своих друзей, и семью. Он задается вопросами к самому себе, почему это произошло, с чем это связано, что это меня такое постигло. И его жизнь была достаточно непростой вот именно в тот период, когда все это начало происходить. Потому что сначала вроде как ничего не предвещало какой-то беды. И более того, оценивая свою жизнь, он, можно сказать, имел хорошие твердые убеждения. Он верил в Бога, он имел отношения с Богом. Он был праведным человеком, причем Бог дал ему такую характеристику. Это не какое-то самомнение человека или его завышенная самооценка. Это объективное определение со стороны Бога. И вот произошли бедствия в его жизни. Когда к нему пришли и сказали, что его семья погибла, его дети, его имущество разграблено, и много других произошло неприятных событий, и сам он оказался в серьезной болезни, пораженной проказой. И вот он сидит, и вот фраза, которая прозвучала, это фраза, которая не была как следствие какого-то рационального мышления или же анализа, это было просто его какое-то внутреннее сердечное воздыхание, как состояние его духа. Господь дал, Господь взял, пусть имя Господне будет прославлено. Трудно сказать, имел ли он в виду, что Бог преднамеренно взял или же нет, но вы знаете, иногда в нашей жизни подобным образом звучат такие слова, особенно когда затрагивается какой-то вопрос, который связан с проблемой или утратой, и чаще всего говорят, ну, Господь взял, может быть, мы не признаемся кому-то в этом вопросе, который у нас возникает. Но он возникает, Господи, а зачем ты взял? Ты же сделал хуже, чем лучше. Почему так? Иногда, когда человек уходит в вечность достаточно в таком преклонном возрасте, ну, здесь мы понимаем, что это как бы естественный процесс нахождения на этой земле. Больше задаются вопросами, когда это касается детей или достаточно молодых людей, которые, в принципе, были активными даже в своем служении. Он говорит, ну, он там Господу нужен. Другой возникает вопрос, а для чего он там Господу нужен? Потому что все служение, которое мы совершаем на земле. Может быть, мы не признаемся в этих вопросах, но я вам скажу, они возникают. Иногда люди, набравшись смелости, спрашивают, а для чего он там нужен Господу? Если Бог самодостаточен, и он может сделать все. На небесах люди какого-то служения не совершают. И версия о том, что человек становится ангелом, которого потом Господь посылает на землю совершать служение, это абсолютно не библейская версия. Тогда для чего Господь брал? И вот вы знаете, здесь как раз возникает вопрос. Сомнение очень часто в этой ситуации является следствием как раз того, что есть какое-то устоявшееся мнение, которое в принципе не является библейски обоснованным, но оно настолько привычно, что мы не задумываемся, пока нас не касается. Когда это произошло, начинает возникать вопрос и появляется сомнение. Может быть, я что-то не так понимаю о Боге? Или, может быть, Бог не совсем такой, каким я себе его представляю? И здесь надо отметить, что, знаете, может быть, Иов сказал, Господь дал, Господь взял. Как его восприятие, потому что он понимал, все, что бы ни происходило, все-таки находится под Божьим контролем, Бог видит все, поэтому пусть ему будет слава, Господь разберется. Но, с другой стороны, если рассматривать для себя, надо сказать следующее, что не всегда Господь забирает. Да, есть определенные ситуации, когда Бог, написано, восхищает праведника от зла, и не все это понимают, забирая его от каких-то бедствий, которые грядут. И только потом понимаем, ему гораздо лучше там, чем если бы он остался здесь. Но в некоторых случаях Господь просто принимает, но не забирает. Когда человек где-то поступил, может быть, опрометчиво, или поспешно, или что-то сделал, что повлекло вот такие события и бедствия в его жизни, это не значит, что он преднамеренно это делал. Но бывают такие моменты. Или же по независящим от его обстоятельств он просто оказался в такой ситуации, потому что мы живем в несовершенном мире, и происходят различные события, скажем, катастрофы какие-то, бедствия, взять тот же самый, скажем, аварию, которая была на Чернобыльской атомной электростанции, когда множество людей из-за этого потом из-за радиации заболели от облучения и, соответственно, имели проблемы. Нельзя сказать, что Господь их таким образом забирал. Но когда умирал верующий человек, Господь его принимал в Царство Свое. Поэтому мы здесь по-разному рассматриваем, и вот когда такие возникают сомнения, это действительно вопрос такой. Либо человек может разочароваться в Боге, зачем он забрал все, я не хочу с ним не иметь ничего общего. Либо он посмотрит по-другому, пройдя через собственный опыт взаимоотношений с Богом и поймет, что в наших бедах, которые происходят, нельзя однозначно винить Бога. или то, что он преднамеренно это делает, чтобы потом таким образом, может быть, нас оценить. Но когда происходит подобное, Бог может и зло обратить во благо, или же, скажем, берет к себе, принимая, но не забирая. И вот то, что произошло с Иовом, оно было очень непростым. И вот тот путь, который ему нужно было пройти, через вопросы, которые задавал Богу, может быть, не очень удобные, как мы бы сказали, достаточно своеобразные, странные, он пытался разобраться, почему это с ним произошло, но не всегда можно было найти ответ. Хотя у друзей ответ был отчасти. Они пришли, они сказали, что мы точно понимаем, что Бог вот только так и так действует. И, соответственно, если праведник, он будет во всем благословен, у него в жизни не будет проблем, трудностей. Раз с тобой такое произошло, значит, ты поступил в чем-то неправильно. Значит, ты поступил не в соответствии с Божьей волей, и это для тебя как наказание. И такое утешение было достаточно своеобразное. Они рассуждали, вроде бы, ну, такие достаточно веские аргументы приводили. Иногда, когда послушаешь, ну, создается впечатление, что, может быть, действительно Бог так и действует. Там говорится предупреждение, что Бог однажды или дважды говорит, все, если не послушал, начинаются какие-то бедствия. И многие эту цитату, кстати, используют, а вот предупреждая о том. Но на самом деле, заметьте, что это была фраза одного из друзей Иова, но не самого Бога. Если посмотреть на основание Библии, мы видим, что Бог иногда не один, и не два, а три, и четыре, и пять, и десять, и множество раз обращается к людям. Достаточно посчитать, сколько раз он обращался к израильскому народу, если мы читаем пророческие книги. Тысячи и сотни раз. И вот получается, что через это пройдя, Иов не просто свою веру строил на убеждениях предшествующих поколений, на том понимании, которое сложилось, но через сомнения, которые у него возникли относительно его понимания. Он пришел к пониманию того, что я не все могу знать, но я могу в любом случае доверяться Богу. Он устроит все. И, может быть, если мне не все понятно, Бог, зная, даст силы пройти через это, помочь преодолеть трудности. И в итоге, смотрите, когда он прошел этот путь, какой он сделал вывод. Иов 42 глава, 5-6 стихи. «Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот это очень важный момент. То есть, если сомнение, рассуждая, когда человек думает, оценивая веру, но при этом обращается к Богу, в его жизни имеет место, на самом деле они дадут возможность человеку дать какую-то оценку своим предшествующим убеждениям и, опираясь на те, которые истинно исходят из Слова Божьего, преодолевая это, прийти к личностному опыту познания Бога, того, как Бог проводит, как Бог действует, как Бог отвечает, как Бог утешает. И в этом случае у человека есть бесценный опыт того, что значит быть вместе с Богом. И для него тогда уже не будет вопрос существования Бога под каким-то сомнением стоять, потому что он лично общался с Ним. Подобно как Иов. «Я слышал о тебе, а теперь я лично знаю. Мои глаза это видели». И вот в этом случае мы можем сказать, что очень часто бывает так. Когда возникает сомнение, это может быть голос нашей плоти, когда Дух нас призывает стремиться дальше. Это может быть голос человеческого разума, основан чисто на человеческих ограниченных знаниях, в то время, когда вера предлагает нам сделать следующий шаг к чему-то неизведанному. Это может быть голос нашей привычки или же большинства людей общего мнения, в то время как Бог хочет открыться не так, как, может быть, другие это воспринимают, показывая что-то то, что было сокрыто до определенного времени. Вот поэтому можно и сказать, в этом заключалась в итоге правота Иова, что он хотел познать Бога так, как Бог себя открывает, а не так, как я хочу себе представить Бога. И вот в этом и получилась ситуация, когда в конечном итоге Бог, обвинив друзей Иова, сказал им следующее. Иов 42 глава, 7 стих. «Сказал Господь Елифазу Фемитянину: „Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов“». Вот в этом и есть задача – сказать верно. Хотя, как мы уже отмечали, сомнения присущи всем нам. Мы можем видеть в Библии примеры людей, которые названы мужами веры, но и они сомневались в своей жизни. Некоторые сомнения, которые сеются в нашу жизнь, они ведут к греху, если мы не бодрствуем над этим. Вот мы можем сказать так, что первое грехопадение, в принципе, людей началось с сомнения, когда сатана посеял в них сомнения. А подлинно ли сказал Бог? А может быть, действительно не так? А может быть, Бог специально что-то от нас скрыл? А может, Он нас обманывает? И посеяв сомнение в Божье Слово, в итоге сатана привел человека к совершению греха, когда он, уже не доверяя Божьему Слову, сомневаясь в истинности Бога, совершил неправильное действие. Мы можем видеть, что иногда человек сомневался, даже когда видел явно выраженные действия Божьи. Ну, например, Иоанн Креститель, о котором сам Христос сказал, что не было пророка больше его. И он видел непосредственно, когда Христос пришел к нему для того, чтобы было совершено крещение, когда звучал голос с неба, что это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, когда на него Дух Святой сошел, и когда сам Иоанн, увидев все это, засвидетельствовал, когда он к нему еще подходил, вот он, посланный от Господа Мессия, вот он тот, который идет, которому даже не достоин развязать ремень на его обуви. Какое-то время спустя начал сомневаться, а может быть не тот, потому что у него сложилось представление, как должен был бы действовать Мессия, и не совсем так происходит. Он в итоге отправляет своих учеников к нему и говорит, ты ли тот, или нам кого-то другого ждать. Сомнения, которые имели место. Знаете, иногда сатана искушает человека сомнениями, даже Христа он искушал. А может быть, ты не Сын Божий? Если ты Сын Божий, докажи, вот проведи опыт, эксперимент, чтобы убедиться. Ну, понятно, что эти смущения или испытания Христос преодолел. Но это пример для нас, что это может происходить, какими бы мы духовными не были, насколько бы мы не были знатоками Священного Писания, может иметь место сомнение в нашей жизни. Поэтому мы должны быть готовы к тому, как пройти через это и как правильно оценить и рассмотреть это искушение от дьявола, и эти сомнения, которые возникают, или же это достаточно обоснованное сомнение, которое заставляет нас найти и выяснить подлинную истину. Как преодолеть это сомнение, чтобы в итоге не стать, знаете, таким мнительным или скептично настроенным относительно всего человеком, который напрочь лишен всякой веры. И поэтому, когда мы рассматриваем вообще как бы примеры, которые в том числе приведены в Библии, мы можем сказать так, что есть несколько видов или форм, как выражается сомнение. Причем есть, можно так сказать, позитивная форма сомнений, ну и есть крайне негативная. Поэтому хотелось бы вот очень коротко вместе с вами посмотреть на каждую из них. Наверное, наиболее позитивная форма сомнений – это рассудительность. Когда человек не спешит сразу все принимать на веру, рассуждая и давая определенную какую-то оценку, прежде чем решиться это сделать. Те, кто изучал высшую математику или просто интересовался, достаточно, наверное, хорошо знает такого известного математика, как Анри Пуанкаре. Так вот, ему принадлежит такая фраза. Есть две одинаково удобных позиции. Либо верить во все, либо во всем сомневаться. И то, и другое избавляет от необходимости думать. Вот, наверное, самый простой способ. Все верю, не надо задуматься, что бы ни сказали, всему верю. Либо, что бы ни сказали, во всем сомневаюсь. Но это самая, наверное, такая, как бы сказать, не обижая никого, глупая позиция. Потому что всему верить – это будет не добродетель, а наивность, которая может привести к падению, может привести к заблуждениям. И она настолько опасна, потому что человек, доверяясь всему, может действовать не на основании Божьего Слова, а просто на основании каких-то человеческих или даже бесовских действий. Вот поэтому о такой доверчивости очень хорошо сказал Соломон. Книга Притч, 14 глава, 15 стих. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». Кстати, надо отметить, что даже цитаты из Библии не всегда еще затрагивают истину. Не в том плане, что Божье Слово не истина, а в том плане, что можно вырвать из контекста цитату и использовать неправильно. Вот мы уже с вами вспоминали слова друзей Иова, которые записаны в Библии. Вот можно взять цитату из Библии, которая относится к тем словам, которые сказал друг Иова, и говорить, вот смотрите же, в Библии вот так написано. Но это приведено как пример неправильного мышления в Библии, потому что дальше Господь осудил и сказал, это не так, правда же? Это может быть слова, которые сказал нечестивый человек, и мы просто не берем во внимание, кто это сказал, а говорим, вот смотрите же, написано. Но надо смотреть, кто это сказал, в какой ситуации сказал. Если это Бог сказал, это прямая речь Бога, это один момент. Но если это рассуждение человека о Боге, надо смотреть, да, они приведены в Библии, как мне человек, но дальше, как Бог их оценил. Сказал он правильно или неправильно этот человек думал? Мы уже вспоминали те события, которые касались искушения Иисуса Христа. Ведь смотрите, сатана использовал цитату из Библии, текст из 90-го псалма. «Если ты Сын Божий, да, ты сбросишься вниз, и с тобой ничего не случится. Ангелы Господни тебя сохранят, и ногой о камень не прикнешься. Докажи!» Это была вырванная из контекста цитата, потому что Бог никогда не призывал проверять свою подлинность веры, прыгая с какого-то здания или что-то еще другое делать. Да, там сказано тоже, что там и огонь тебя не погубит, но это же не означает, что нужно, видя костер, тут же бежать, чтобы проверить, насколько я доверяю Господу, и огонь мне ничего не сделает. И поэтому Христос, в том числе, как тот, кто является автором Священного Писания, потому что Бог дал свое слово, он говорит, что сказано вообще-то «не искушай Господа Бога твоего». Мы можем видеть хороший пример жителей Верии. И апостол Павел, хваля их, говорит следующее. Книга Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». То есть они оценивали то, что сказано, уже на основании того, что было записано в Божьем Слове. И это очень хорошая привычка, которую мы должны в себе развить. Оценивать, рассуждая, прежде чем принять на веру то, что говорится, соответствует ли Писанию или нет. Вот почему, даже касаясь самого себя, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, 2 Коринфянам 13:5, «Испытывайте самих себя, в вере ли вы самих себя исследуете на основании Священного Писания». Тот же апостол Павел пишет, 1 Фессалоникийцам 5 глава 21 стих, «Все испытывайте, хорошего держитесь». И некоторые, рассматривая этот пример, говорят, ну, надо все испытывать, значит, надо все попробовать. А дальше уже выяснить, если оно хорошее, то этого держаться. Ну, плохое, значит, негативный опыт, тоже опыт, значит, не стоит так делать. И они идут таким путем. Все мне позволительно, все я буду испытывать. Но в итоге это становится проблемой в жизни человека. Такой путь можно назвать в какой-то мере путем Соломона, о котором он пишет в книге Екклесиаста. Я уже не буду этот текст читать, вы можете это прочесть дома, книга Екклесиаста, 2 глава с 1 по 10 стих, там написано, как он пытался определить или испытать все. И он говорит, я решил, испытаю себя весельем и буду наслаждаться добром, испытаю я себя смехом, испытаю я себя тем, что буду садить виноградники, там вином он себя испытывал, вот, он испытывал себя, приобретая себе золото, серебро, драгоценные камни, окружая себя музыкантами, певцами, вот, и некоторые люди подобным образом поступают, ну, наверное, не все мы можем подобно Соломону это сделать, если бы даже захотели, ну, он же все-таки царь, он был не ограничен в средствах, если вы захотите себя испытать в том, чтобы собирать золото, серебро, драгоценные камни, ну, к сожалению, финансы не позволят это испытать. Но в каких-то других вещах все равно происходит. И человек говорит, я попробую, проверю, а дальше решу. Но дело в том, что подобного рода действие приведет человека либо к разочарованию, либо вообще к беде. Либо, испытывая это, он сам себе создаст смертельную опасность. Представьте себе, если бы человек, приходя в магазин, испытывал качество товара на себе. Ну, скажем, продуктов питания. Он не знает там срок годности, не смотрит, даже вообще зачем мне это надо. Я испытаю на себе. А берет, пробует. Если все нормально, ничего не произошло, значит, хороший товар, можно дальше покупать. Если потом проблемы с желудком, значит, наверное, не стоит. Вот, значит, он был испорченный. Ну, знаете, можно так и отравиться. Знаете, не читать, что написано на бутылочке, принял, посмотрел, яд или не яд по результатам действия. Но если яд в итоге отравился, да, он умер, но точно знает теперь, что пить не стоило. Ну, а так зачем так делать? Но многие так поступают в духовной жизни. Я хочу это попробовать, это попробовать, это попробовать, Господи, дай мне попробовать. А потом я уже решу, чему следовать. Но пробуя так, можно прийти к духовной смерти. Вот почему, рассмотрев вот такой путь, Екклесиаст в итоге говорит, 2 глава, 11 стих. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Если рассмотреть буквально вот то, что сказал апостол Павел фессалоникийцам, «все испытывайте, хорошего держитесь», он имел в виду «все испытывать» не в смысле пробовать на себе. Слово «испытывать», которое там используется, вот это слово, которое по-гречески звучит как «докимаса», то есть подвергнуть какому-то исследованию с целью оценки пригодности, проверить, распознать. Вот это слово, кстати, использовали, например, когда человек шел покупать землю. Он сначала проверял, насколько она плодородна, прежде чем совершить сделку. Или же это же самое слово использовали подвергнуть докимасии, когда, например, там, в тех же Афинах, например, какой-нибудь чиновник нанимал себе служащего. Он же его не нанимал, говорит, давай я проверю, как он будет работать, а потом решу. Нет, он сначала его проверял с точки зрения, какие ему качества присущи, как его характеризуют другие, какими способностями, талантами он обладает, чтобы увидеть, насколько он хорош, и только после этого принять решение, стоит его нанимать на работу или не стоит. Поэтому слово «испытывайте» означает не проверяйте на себе, все испытайте, а в смысле, прежде чем что-то сделать, подвергните исследованию, чтобы дать оценку на пригодность, проверить, распознать. И дальше распознаем мы с точки зрения, это хорошее или нет. Опять же, слово «хорошее», колон, греческое слово, которое там используется, подразумевает не просто общее какое-то качество, а подразумевает конкретное значение, полезное. То есть не просто хорошо для нас, а полезно. Знаете, есть вещи, которые хорошие, а есть полезные. Не все хорошее полезно. Правда же? И, кстати, не все полезное человеку нравится. Ну, скажем, вот если взять даже детей, как правило, они говорят, есть парадокс. Самая полезная пища, самая невкусная. Самое неполезное, типа чипсовые колы, вдруг оказывается, хотя самый вкусный, но не самый полезный. Вот так бывает. Но смысл в том, что Бог называет хорошим именно то, что является полезным. Вот когда идет речь о служителях, написано, если ты будешь так поступать, ты будешь добрый служитель Иисуса Христа. Там это же самое слово используется. В том смысле, что ты будешь полезным, который оказывает действие, которое приносит пользу другим. И вот в итоге, когда мы выясним, что это действительно приносит пользу, Писание говорит, держитесь этого. То есть удерживайте, владейте, храните. Это же слово Христос использует, когда, например, говорит притчу о сеятеле и о том зерне, которое попало в хорошую почву. Евангелие от Луки, 8 глава, 15 стих. Упавшие в добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят, то есть удерживают его в добром и чистом сердце и приносят плод терпения. Поэтому данный текст можно так сказать, когда затрагивается вопрос рассудительности, вот именно в хорошем смысле сомнений. Все распознавайте, оценивайте на пригодность, и дав оценку, удерживайте и пользуйтесь только тем, что приносит пользу. Вот это то, к чему мы должны привыкнуть и что мы должны делать. Второй вид сомнений – это, как правило, определенная медлительность, может быть, или осмотрительность при принятии сложных решений. Но это не означает, что, принимая все решения, мы должны долго рассуждать, прежде чем мы их примем. То есть, есть ряд решений, которые должны приниматься мгновенно, в силу того, что Писание очень четко обозначает, какое должно быть принято решение, если этот человек хранит заповеди Господни. Ну, к примеру, если кто-то предлагает человеку заняться развратом, то странно было бы, чтобы христианин ответил, дай мне время подумать, мне нужно принять решение, порассуждать, вопросить Господа, блудить мне или не блудить. В этом случае не должно быть никаких сомнений. Писание однозначно говорит, если человек поступает так, он Царство Божьего не наследует. Поэтому здесь без рассуждений, без каких-то размышлений, моментальный ответ, который свойственен должен быть для любого христианина. Нет, никак, никаким образом. И Библия об этом говорит, и когда мы вникаем в Слово Божье, у нас уже есть ряд решений, над которыми нам даже не нужно задуматься, потому что Писание однозначно предписывает, как мы должны поступать и что мы должны делать. Но есть другая сфера нашей жизни, которая, может быть, не настолько подробно предписывается Писанием, которая иногда затрагивает какие-то вопросы, которые с точки зрения Писания и то, и другое является равноценно нормальным, но, скажем, в данной ситуации, к чему оно конкретно нас приведет? Потому что, делая одно и то же действие, иногда оно может привести к разным результатам. Для кого-то это будет в большую пользу, для кого-то в меньшую пользу. И вот здесь, в плане этого, мы должны быть людьми трезвомыслящими, не спешащими чрезмерно быстро двигаться вперед, даже не задумываясь, особенно если нет соответствующего опыта и знаний. Для таких людей когда-то было сказано в притчах так, что неопытные идут вперед и наказываются. Вот поэтому есть, скажем, разные уровни даже нашего духовного роста. И вот в этом случае сомнения говорят о том, что если человек не достиг должного уровня, не имея определенного опыта и понимания, познания Божьей воли, не стоит чрезмерно быстро поспешать, чтобы в итоге не оказаться тем, который по неопытности быстро пошел вперед, а потом обжегся, а потом дальше настолько уже стал всего бояться, что даже, как говорят, если обжегся на молоке, да, дует на воду. Вот, поэтому сомнения могут иметь место при принятии определенных сложных решений, но они не должны быть такими, которые вообще останавливают человека. То есть это рассуждение человека, это оценка, оценка с позиции Писания, оценка с позиции определенного опыта. Если человек не достает, он может спросить у других мудрых людей, попросить Господа для того, чтобы получить определенный ответ. И поэтому Писание говорит, если кому-то не достает мудрости, пусть просит у Господа. Но получая эту мудрость, человек не должен быть с двоящимися мыслями. Это написано в послании Иакова, если мы это будем читать, и там достаточно, так скажем, подробно сказано. Это Иакова 1 глава, с 5 по 8 стих. Если не даст мудрости, просите у Господа. Он даст без всяких упреков, прося с верой. Но если начинает сомневаться, получая от Господа или видя Божье Слово, он будет как волна, то поднимается, то опускается, двоящиеся мысли, он будет ни в чем тверд. И вот поэтому в этом случае, получая ответ, понимая знания, человек не должен допускать уже дальше каких-то сомнений, но действовать и принимать определенные решения. Если этого не произойдет, он так и никогда не достигнет цели. Поэтому это один из таких моментов, где не должно быть какого-то ненужного или длительного промедления. И третье, это самый опасный вид сомнений, это вот сомнения уже однозначно негативные. Это сомнения в Боге, в Его Слове и, соответственно, во взаимоотношениях между человеком и Богом. То есть здесь можно вот эту категорию сомнений еще на две разделить. То есть одна из них – это когда человек вообще сомневается в том, существует ли Бог. А вторая категория – это уже когда человек сомневается непосредственно в том, а любит ли меня Бог или не любит, прощает он меня, не прощает, милует он меня, не милует, слышит он мою молитву или не слышит, так он поступает или не так, он все еще со мной или он уже меня оставил, а это действительно Божье Слово или это не Божье Слово, а надо Библию читать или не надо читать, может быть, ее люди придумали, ну и тому подобное. Хотя при этом не отвергает Бога как такового. Если говорить о первом виде сомнений, то я бы вам сказал так, что даже путем логических аргументов можно преодолеть это сомнение, и даже ученые, которые серьезно занимаются изучением, в том числе устройства Вселенной, они однозначно скажут, что есть Творец, который все это сотворил, потому что есть масса логических обоснований, в том числе научных подтверждений, через опыт, через другие какие-то вещи, вот, что оно не возникло само по себе, не эволюционным путем, то есть... Есть тот, который это все создал и заложил определенные принципы взаимоотношений, как это должно развиваться и действовать. Поэтому, скажем так, ученые-креационисты достаточно хорошо обосновывают разумность веры в Бога. Вот второй вид сомнений, он гораздо опаснее для человека, потому что начинает сомневаться непосредственно в взаимоотношениях с Богом. Знаете, вот интересно отметить, что согласно данным опросов общественного мнения, например, скажем, у нас в Беларуси, опять же, эти опросы разные бывают, но, скажем, в одном из них, 98% опрошенных отметили, что они верят в Бога. Другой вопрос, где эти 98%? Если посмотреть, да, вот, скажем, даже сколько нас здесь в зале, вот, людей. Но, правда, надо сказать следующее. Там был один из таких вопросов в этом опроснике. Как регулярно вы посещаете богослужения? И посещаете ли вы их регулярно? Вот из этих 98%, оказывается, регулярно посещают только 3%. А если учесть, что общая численность евангельских христиан в Беларуси примерно по отношению к процентному населению всему нашему около 2%, то получается, что из этих 3% практически все это евангельские христиане. А где эти все остальные, там, скажем, 96%, которые верят в Бога, но при этом они не в церкви, они не находятся там, где проповедуется Слово Божье, где люди вместе собираются, молятся, общаются с Богом, вместе хвалят и славят Его. О чем и Христос говорил, в том числе, чтобы мы были вместе, чтобы мы вместе служили Ему и так далее. И вот здесь получается так, человек говорит, я верю в Бога, но при этом, принимая существование Бога как факт, вовсе меня не призывает к тому, чтобы я имел какие-то с Ним отношения. То есть, это меня ни к чему не обязывает. Бог себе существует, я себе существую, у меня своя жизнь, у Бога своя, вот, да, где-то Он там есть, но как бы меня это сильно не касается, но я Его не отвергаю. Вот, и человек вот такого рода приходит потом в итоге к большим сомнениям в каких-то вещах, или же, скажем так, имея внутри пустоту, и не желая ее заполнить правильными отношениями с Богом, человек начинает в какой-то мере становиться атеистом, чтобы успокоить себя, что Бога нету. Но факт атеизма как раз доказывает то, что Бог есть, потому что нельзя не верить в того, кого не существует, или отвергать, или бороться с тем, кого нету на самом деле. Потому что кого нету, кто вымышленный, то там и не надо бороться, потому что это вполне понятно. Но это как раз и есть та позиция. Вот почему так важно, чтобы человек действительно сохранял веру. И в этой ситуации, когда у человека есть определенные трудности или сомнения, обращаясь к Богу, Бог помогает их решить. Если этого он не делает, возникают сложности и проблемы, особенно когда касается каких-то трудностей в жизни человека или какой-то ситуации необычной, когда ему кажется, а где же Бог во всем этом? Это одна из таких евангельских историй, это когда, помните, ученики были на лодке во время буря, а Христос спокойно спал на корме. Да, там положив, написано, подушку под голову, вот, ну, возглавие, значит, старорусское слово, это подушка на современном русском языке, то есть, вот он на возглавии спал, но он им сказал до этого, переправимся на другую сторону, как Бог, он знает все. И поэтому он мог сказать, что мы переправимся, несмотря ни на все, то, что может происходить. Но когда начали переправляться, поднялась буря и шторм, они начали сомневаться, и Сатана начал сеять вот это сомнение. Так его да вообще до вас дела нету. Он себе спит, может, он и переправится, а вы все будете смыты волною за борт и так далее. И в итоге, смотрите, что они сделали. Они, разбудив, начали возмущаться. Тебе дела до нас нету. Ты спишь, ты не хочешь. Опять же, в нашей жизни иногда бывают такие ситуации, когда что-то происходит, и, может быть, мы не признаемся, но внутри у нас появляется недовольство Богом. Почему? Зачем? Неужели тебе до нас дела нет? А почему ты так сделал? Я же вот так просил и хотел сделать и тому подобное. Но заметьте, опять же, когда мы говорим о Писании, Бог не сказал о том, что наша жизнь на земле будет совершенной, и мы никогда ни в чем не будем нуждаться, и никогда никакие беды нас не будут постигать. Он сказал, будете иметь скорби, но я буду с вами. Поэтому Бог не, скажем так, не избавляет нас от скорбей, но Он с нами, помогая проходить через скорби. И вот то, чему должны были научиться ученики, что Он с ними даже во время бури, что Он не оставляет их, даже когда им кажется, что Он спит. Вот то, что Бог ожидает, в том числе и от нас, увидеть то, что мы Его видим, даже тогда, когда мы находимся среди разбушевавшейся стихии, когда проблемы, сложности и трудности, осознавая, что Бог идет с нами и помогает пройти и преодолеть это все. Несколько буквально советов, как победить или как, может быть, преодолеть вот эти сомнения. Первое – это допускать, что мы не все знаем. Знаете, иногда человеку хочется знать все, вот тогда говорит, я не буду сомневаться. А вот, а с другой стороны, когда я вдруг что-то не понимаю, это еще не повод для сомнений. Всезнанием обладает только Бог. И мы должны быть, скажем, не настолько гордыми, чтобы признать, что мы не все знаем. И как бы мы ни учились, что бы мы ни изучали, все равно наше знание остается ограниченным. И поэтому есть то, что мы называем доверием Богу. Мы ходим верою, а не видением. Не все мы можем увидеть, все понять, но доверяясь Богу, мы преодолеваем. Поэтому не всегда мы можем найти ответы. Но не сомневайтесь, Бог никогда не оставляет. И отсюда второй принцип. Стремитесь познавать характер Божий. Стремитесь познавать Бога через в том числе личные отношения с Ним. Это поможет преодолеть вот те сомнения и защитить от колебаний, когда, например, есть какие-то проблемы, трудности, и вы вдруг задаетесь вопросом, а со мной ли Бог? А проводит ли Он меня? А прощает ли Он меня? Но зная, что Бог благ, что Бог любящ, зная Его Слово, Его обетование, у нас не будет тогда таких сомнений в эти периоды нашей жизни. В-третьих, уметь благодарить и прославлять Бога в любых обстоятельствах. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Четвертое. Утверждаться в Божьем Слове и изучать Священное Писание. Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Чтобы не было сомнений, надо знать то, что написано в Писании, потому что, исходя из него, оценивается все. И пятое. Имейте общение с людьми, которые исповедуют действительно библейскую и евангельскую веру. С теми, кто вдохновляет нас верить. 1 Коринфянам 15:33. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Если человек общается постоянно со скептиками, с людьми, которые вечно во всем сомневаются, которые постоянно критикуют Библию, Священное Писание и так далее, вы не заметите, как вы сами от них в какой-то мере заразитесь. Окружите себя теми людьми, которые полны упования на Бога. Вот почему сказано, не оставляйте в том числе собраний ваших. Если мы общаемся с теми, кто следует за Богом, кто имеет опыт отношений с Богом, мы сами возрастаем в вере. Вот почему так важно, в том числе, когда мы слышим свидетельства Божьей помощи, поддержки, в том числе через бури, через трудности, через скорби. Пусть Бог поможет и благословит каждого из вас, чтобы вы хранили свое сердце в вере, и если будут возникать сомнения, смогли преодолеть их. А касаясь разумных сомнений и рассудительности, чтобы мы рассуждали не на основании человеческой мудрости, а на основании Слова Божьего. Давайте помолимся об этом. И также я хотел бы, в том числе, призывая нас к молитве, обратиться к тем, кто, может быть, впервые пришел на служение, может быть, какое-то время вы посещаете, но у вас еще где-то есть сомнения, а стоит ли обратиться к Богу, стоит ли стать частью Церкви Христовой. Может быть, даже вопрос остается, а действительно ли есть Бог. Знаете, что Писание нам говорит об этом, сам Бог? Он говорит, попробуйте, вкусите и увидите, как благ Господь. То есть обратитесь ко мне, чтобы не просто слышать, но испытать. А ищущим Бог всегда отвечает и помогает. И поэтому, когда мы будем сейчас петь, братья-служители будут здесь находиться для того, чтобы, если у вас есть желание обратиться к Богу, попросить Его помощи в вашу жизнь, присоединиться к Церкви Христовой, или же, может быть, у вас есть сомнения, которые вы не можете победить, и вам нужна помощь и поддержка, молитва, вы можете выйти вперед, мы будем вместе с вами молиться. Пусть вас Бог благословит.